Благодать вам и мир, дорогая церковь, дорогие братья и сестры. Я весьма рад быть в родной мне церкви. Более двух месяцев я не стоял за этой кафедрой. Хочу признаться вам, что это моя любимая кафедра. И не потому, что я очень люблю здесь находиться. Вы лучшая аудитория, вы самые близкие для меня люди. И мне всегда очень ценно, братья и сестры, то, что вы молитесь за тех, кто стоит на этом месте. Я сегодня нуждаюсь также в ваших молитвах. Я хочу напомнить, что от меня зависит очень мало, проникнет ли слово, которое будет звучать из моих уст, с Библии, ваше сердце зависит от вас, от вашего восприятия. Позволите ли вы Духу Святому работать в вашем сердце? Молитесь об этом, друзья. Братья и сестры, это было довольно-таки напряженное лето для нас в том плане, что всевозможные общения, конференции, походы, лагеря, молодежные съезды. Мы много потрудились, Господь обильно благословил нас. И я отсутствовал по причине еще поездок различных, которые у меня были. Я посетил новое для меня место, это Дальний Восток. И центр, наверное, Дальнего Востока, хотя он находится на побережье, недалеко от Японии, Кореи, там и других стран, Китая, это Владивосток. Город 18 августа, я сел в самолет по приглашению туда участвовать в молодежном лагере Дальнего Востока. Братья и сестры, я испытывал конкретную немощь. Я сел в самолет, меня сверлила мысль: «Филипп, что ты можешь сказать им там?» И действительно, после всех лагерей, после всех общений, которые были, я испытывал конкретную усталость, немощь, свое несовершенство и ехал как будто бы пустым туда. Я написал сообщение самым близким для меня людям, это моей семье, моим родственникам и в нашу молодежную группу, это нашей молодежи, с просьбой: друзья, молитесь о мне, потому что я не знаю, чем я буду служить там, я не знаю этих людей, у меня совершенно, то есть у меня были темы, но я понимаю, что я не смогу их сказать, потому что я какой-то пустой. Братья и сестры, и благодарность всем, кто поддерживал в молитве. Я испытал огромную благодать в этом краю, в этой области, в церквах, в которых был, в лагере. Бог обильно благословил, и я получал ободряющие слова, и я действительно испытал, что такое сила в немощи, когда ты признаешь себя бессильным, и ты падаешь, отдаешься в руки Бога, и Он тебя ведет, и Он благословляет, Он дает тебе мысли, Он дает тебе нужные слова. Было множество бесед, там было задание побеседовать. Нас было всего два служителя, ну, участвующих, это я и местный пастор там. И все должны были пройти собеседование, как бы личные беседы из молодежи. И я испытал на себе то, когда Бог дает мудрости, как ответить, как поговорить, как поддержать, что надо сказать, какие нужные слова. Благодарность вам, друзья, за молитвы. Тема моей сегодняшней проповеди, она определена. Сегодня у нас заповедь, я буду говорить об этом. Братья и сестры, я переживаю, потому что сегодня я намерен говорить о нас с вами. Да, мы будем говорить о Христе, у меня мало времени. И мне, кстати, уже говорят, что когда я говорю в своей проповеди, что я буду скоро заканчивать, часы у меня останавливаются, время. И я переживаю об этом, братья и сестры, чтобы вас не утомить, но чтобы изложить тему. Все, мы переходим к тексту, друзья, это Матфея, Евангелие, 26 глава, 26 стих и далее будем читать. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 26 стиха, 28 стих, можно будет на нем остановиться, чтобы он был на экране перед вами. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: „Примите, едите, сие есть тело мое“. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: „Пейте из нее все, ибо сия есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов“». Тема моей проповеди – оставление грехов. Христос, придя на землю, заключил с человечеством, с нами новый завет. Сила этого завета, основание – это кровь Иисуса Христа во оставление грехов, прощение грехов. И, друзья, я хочу говорить о том, что нам с вами необходимо оставлять свои грехи. Несмотря на то, что кровь Христа, она прощает любой грех, я ни в коем случае этого не умолю в своей проповеди. Но нам с вами тоже предстоит определенная работа, и на некоторых примерах я попытаюсь донести эту мысль, это слово до вас. Джованни Боккаччо – это итальянский писатель и поэт эпохи раннего Возрождения. Я совсем недавно, это вот прошлый месяц, наткнулся на один из его рассказов. И он пишет там про одного христианина по имени Джианнотто, его звали. У него был друг еврей. Возможно, кто-то встречал этот рассказ. И Джианнотто – это был христианин, он был глубоко верующий человек, еврей, он был иудей. И они были большие друзья, крепкие. Еврей был купец, предприниматель, это был очень мудрый, талантливый такой, способный человек. И Джианнотто мучился в своей душе о том, что как же так, несмотря на все прелести, они и дружат. И он такой вот действительно мудрый, и хороший, и правильный. Но по недостоинству своей веры он будет осужден. И Джианнотто не мог этого переживать, то есть он все время мучился и склонял этого еврея, своего друга, чтобы он принял христианскую веру, чтобы он принял крещение. И в конце концов еврей склонился на то, чтобы принять христианскую веру, и он говорит своему другу, христианину, «Ты знаешь, для того, чтобы точно убедиться, истинны ли твои слова и вообще, что такое христианская вера, я, пожалуй, съезжу в Рим». И посмотрю царский двор, я посмотрю служение папы, приданных ему, на каком уровне там христианство. И Джианнотто сильно запереживал. Он говорит, все, теперь все мои труды напрасны. Напрасно все, что я говорил. Почему? Потому что он увидит в Риме то, что лучше бы никому не видеть. Он увидит там растление, он увидит там охлаждение христианства. Так оно и произошло. Еврей собирает чемоданчик и туда. В общем, после поездки с Рима Джианнотто встречает его весь в трепете, не знает, как подойти, как спросить. И все-таки говорит, ну как? Ответ, который прозвучал от еврея, он поразил. Поразил Джианнотто. Как он ответил? «Если христианская вера могла выдержать все безобразие и мерзости, которые я видел в Риме, если, несмотря на все это, она укрепилась и распространилась, то значит, это истинная вера». Еврей окончательно стал христианином. Он поведал Джианнотто о том, что он увидел обжорство там, он увидел растление церкви, он увидел лицемерие там, он увидел там явные грехи от лидеров церкви, как бы духовенство, руководство. И несмотря на все это, говорит, если вера распространилась, если есть настоящие христиане, «Я хочу быть таким». Это истинная вера. Друзья, чему учит нас этот рассказ? Мы с вами должны понимать, что церковь – невеста. Так мы называем его. Мы с вами, дети Божьи, да, возрожденные люди, которая досталась Христу, которую Христос выбрал для себя, Бог Отец определил для Сына Своего. Она состоит из грешных людей. Друзья, и не пугайтесь этого. Это действительно так. Я сейчас объясню это все. Церковь. Нашему Господу Иисусу Христу досталась грешница, братья и сестры, потому что мы грешники с вами, я и вы. И что делает эту церковь непорочной и святой, да, безгрешной? Праведность Христа. Друзья, кровь Иисуса Христа делает эту невесту, нас с вами, состоящую из грешников, искупленный, праведный и святой, когда Христос одевает нас в свою праведность. И если мы не согласны с этой мыслью, множество текстов, которые говорят о том, что мы грешники с вами и по сегодняшний день, и если мы говорим, что не имеем греха, Писание говорит, это апостол Иоанн говорит, мы обманываем самих себя, истины нет в нас, потому что все мы много согрешаем. Братья и сестры, все, и по сегодняшний день. Но Христос одевает нас в свою праведность. Благодаря Его крови я праведник в глазах Христа. Но, а по своей сущности, как человек, находящийся в церкви, я грешник. Друзья, в Новом Завете эта благодать явилась в заместительной жертве Христа, как я говорил. Наша задача, как участников второй стороны Завета, Новый Завет в моей крови. У завета, да, у любого договора есть две стороны. Этот один заключает, другой соглашается, да, на какой-то завет или договор. Что требуется от нас с вами? В чем сила этого завета? В чем основа? Друзья, непогрешимость его и непоколебимость в крови Христа. Христос не может изменить Отцу своему. То есть это истина, это так. Этот завет нерушим. Что требуется от меня? Вера, раскаяние. Послушание Творцу, я Его творение. Братья и сестры, и оставление грехов. Новый завет моей крови в оставление грехов. Вы знаете, я хотел бы говорить о том, о нас с вами, о верующих людях, что каждый день, друзья, мы нуждаемся в Божьем прощении. Нет, я не буду призывать нас к тому, чтобы мы осуждали себя, корили себя постоянно. Нет. Братья и сестры, но каждый мой день, он должен начинаться и должен заканчиваться в покаянии. Друзья, покаяние и раскаянная жизнь, оставление грехов, каких-то греховных привязанностей, это должно быть не что-то единожды. Да, Бог прощает. И когда мы просим у Него прощения, Он это делает. Но это должен быть образ моей жизни. Братья и сестры, каждый день, вставая на колени, я должен говорить: «Господи, прости меня, потому что я недостоин, Ты достоин. Господи, я знаю, что Ты прощаешь меня, но сам по себе я человек грешный, и сегодня я снова много согрешал, Отец, но Ты можешь простить меня, и Ты делаешь это. Господи, и Ты прощаешь то, что даже еще не сделал я, но Ты знаешь, что я сделаю завтра или предстоящие какие-то дни. Я знаю, что Ты уже и это прощаешь». Отец, прости меня. Братья и сестры, раскаяние, и это должно быть нашим образом жизни. Я хочу сегодня говорить об этом, но ни в коем случае не умалять жертву Христа. Друзья, потому что Слово Божие, оно предупреждает нас о том, что если мы произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. Я хотел бы сказать сегодня об одном понятии таком, которое сопровождает все человечество по сегодняшний день. И оно звучит так, это эдемская тенденция. Вы знаете, она действительно наблюдается еще от первых людей, и сегодня это приходит к нам. Друзья, мы убегаем от греха, когда совершаем его, мы хотим выглядеть хорошими, чистыми пред людьми. Нас мало интересует о том, что, к сожалению, к большому сожалению, думает о нас Бог, о личных отношениях с Ним. Мы убегаем от греха, мы скрываем свою наготу, мы скрываем свой грех. И в лучшем случае мы перекладываем вину на другого. Так поступали первые люди на земле. Братья и сестры, я постараюсь в проповеди отразить то, что так поступаем и мы часто с вами. И вы знаете, от этого люди, мы с вами, мы мучаемся в своей совести, и эти видимые знаки, они не вызывают у нас внутреннего торжества. И вы знаете, страдание, слово о прощении, слово о благодати, оно кажется чем-то далеким, неблизким, призрачным. Друзья, это жизнь. Я говорю это по себе в первую очередь, это слово обращено ко мне, и проповедник, как правило, говорит о том, что волнует его. Друзья, вообще, сегодняшнее событие, которое мы будем вспоминать, это праздник, это торжество для христиан. Братья и сестры, это заповедь торжества, это заповедь благодати Божией, эти видимые знаки свидетельствует о том, что во Христе мы покрыты. Да, Его кровь и сегодня действует. Мы сегодня принадлежим к Его телу. Этот хлеб символизирует это. Братья и сестры, и это событие должно быть сегодня для нас праздником. Наша беда в том, что мы каемся часто, братья и сестры, для того, чтобы избежать последствий греха. Вы знаете, это к большому сожалению, я говорю, сегодня людей мало волнует, какие отношения у меня с Богом, огорчил я его или нет, живу ли я освященной жизнью. Писание говорит, что воля Божия есть освящение ваше. Мы призваны к этому. Но вы знаете, за совершенный грех мы часто каемся из-за боязни каких-то последствий. Мы люди, способные верить в какую-то карму, что ты согрешил, ты получишь наказание, оно будет тебе, и мы каемся. Господи, прости, не лиши работы, не лиши детей, не лиши каких-то проблем меня жизненных. Друзья, это очень низко понимать так. И мне бы хотелось, чтобы мы переживали не о последствиях, а о своих отношениях с Богом. Вы знаете, пример человека, который переживал о последствиях, и которого жизнь, когда прижмет, он кается, а потом снова грешит, это фараон. Ветхий Завет говорит об этом, когда слово Господне через Моисея было к этому человеку, властелину египетского мира тогда. И вы знаете, когда Божий суд один за другим изливался на этого человека, его народ, его семью, и даже на его скот, на все, что у него – когда жизнь прижимала его, он каялся и говорил: «Все, все, я все понял, я верую в Бога, я прошу прощения, я каюсь». Я больше не буду поступать так, как говорю. Вы пойдете, куда просите об этом. Но как было облегчение, этот человек снова и снова ожесточал свое сердце. Не похожи ли и мы на него с вами? Друзья, нам очень сложно расставаться со своими грехами. Друзья, я хочу опять-таки говорить о том, что покаяние – это нормальная жизнь христианина. Важно иметь раскаянное сердце, готовое расставаться со своими грехами, а не хранить их. И не наступать на одни и те же грабли по нескольку раз. Друзья, пример, который бы я хотел привести, их будет два. Я укладываюсь по времени, поэтому я немножко, ну, постараюсь обширно описать его, хотя не буду читать об этом событии. Это книга «Царств», 2 глава, 11 глава, 2 книга «Царств», 11 глава. Повествует об этом. Друзья, это пример негативный. Этим примером я ни в коем случае не хочу унизить того, о ком будет идти речь. Друзья, но я благодарен Богу, что этот пример есть в Священном Писании, такие примеры есть в Библии, потому что они учат сегодня меня и вас, как надо поступать и как надо жить. Братья и сестры, как надо бодрствовать и как надо уметь каяться. Речь пойдет о Давиде. Однажды он прогуливался на крыше своего дома, в то время, когда весь его народ, его войско, его военачальник Яав, его лучшие воины и весь мужской пол народа израильского, они были в поле, они были на войне. И Давид праздно прогуливался по крыше своего дома, он увидел обнаженную женщину. И вы знаете, еще беда в том, что эта женщина была действительно красивой, так говорит Библия об этом. И она привлекла внимание Давида. Кстати, попутная мысль, недаром говорят, что праздность – это мастерская дьявола. Братья и сестры, берегите себя от праздности. Мы должны быть чем-то заняты, и даже отдых у нас должен быть правильный. Нет, мы должны отдыхать. Но когда мы проводим время в праздности, когда кто-то совершает какой-то труд, и мы могли бы быть там, но мы проводим это время праздно, запомните, что это время – это мастерская дьявола, он будет тут как тут со своими искушениями. Так было и у Давида. Увидев эту женщину, прекрасную собой, станом своим и лицом, на ней было мало одежды, он призывает ее к себе. Друзья, печальная история в том, что он ночует с этой женщиной, через время он отпускает ее к себе домой, как это обычно бывает. После этого, чем заканчиваются такие поступки, она присылает к нему извещение. Известие говорит о том, что я беременна. Срочно надо что-то делать. Вообще это большой позор. Это большой позор на царский дом. Это большой позор на Давида. Это конкретно, то есть ему могло бы повредить его авторитету. Самое большее и печальное – это позор на Бога. Это позор и как бы осуждение будет в сторону Бога в конечном итоге. Потому что Давид был его избранник, это помазанник. Это великий человек. Друзья, убегать некуда, надо что-то делать, надо что-то улаживать. И Давид принимает решение скрыть. Как еще это бывает? Он пишет письмо своему военачальнику Иав с просьбой, чтобы в срочном порядке прислали к нему Урию. Урия – это муж Версавии, как раз женщина, с которой провел время Давид, нехорошо провел. И вот приходит к нему Урия. И ни с того ни с сего, как бы, я думаю, что для него это было неожиданностью. Готовится угощение, Давид говорит: «Ури, иди домой, иди, сходи, проведай жену свою. Иди, проведай дом, ты давно не был, ты давно на сражении». Готовится угощение, Ури выходит из дома царского, садится у ворот, и он не идет домой в эту ночь. Он спит со слугами господина своего, ночует вместе с ними у ворот, в том месте, где его слуги, друзья. Какая боль! Какая боль для Давида и смущение! Ты пытаешься как-то изгладить, ты пытаешься как-то скрыть. Ты не говоришь об этом человеку, и он как назло верный тебе. Урия входит в десятку лучших воинов. Урия – один из сильнейших воинов и вообще людей в составе войск Давида. Это сильнейший человек, и он верный ему. Он очень уважает своего господина Давида. Он очень предан и верен Иаву, своему военачальнику. И он не идет. Что случилось? Давид призывает его: «Урия, почему ты не идешь? Иди домой. Надо сходить. Все, я даю тебе для этого время». Как назло, Урия очень верный ему. как назло для Давида, и он не идет. Он говорит, как я могу идти? Как я могу наслаждаться женой своей и быть в доме у себя, когда господин мой на поле с войском? Не могу я пойти туда. Надо что-то делать. Новый план, напоить его вином, как следует, и попытка номер два. И снова не срабатывает, несмотря на то, что Урия в похмелье в таком, он увеселен вином, он снова не идет домой. И он снова спит у ворот, он снова спит со слугами господина своего, и приходится идти на крайность. Ведь это же огромный позор для дома царя, для дома Божия. Давид пишет письмо военачальнику Яву и отправляет его вместе с Ури. И в этом письме страшная записка. Вообще, друзья, это конкретный какой-то, вы знаете, роман и детектив, такой очень захватывающий, такой где-то даже трогательный, жестокий. И в этой записке несколько слов, что Иав, когда будет у вас большое сражение с вашими противниками, и вы будете встоять и противостоять этому сражению, Урию ты должен поставить в самое вот основное как бы пекло сражения, и когда оно у вас начнется, отступите от него. Отступите от него. Друзья, Давид предал на конкретную смерть этого человека для того, чтобы скрыть свой грех. И это не совсем хорошая черта как бы и поступок его жизни. Это большое зло было пред Господом. Так говорит Библия об этом. Друзья, это событие, этот текст, он сегодня должен учить нас. Этот текст, он не должен умолять и унижать Давида. Мы сейчас поговорим, что было дальше в его жизни. Друзья, это событие, я хочу этот рассказ, чтобы мы увидели себя в этом. Друзья, как зачастую мы поступаем в своей жизни, как мы пытаемся скрыть то, что действительно явно, и мы пытаемся скрыть это перед людьми, и нас мало волнует о том, что думает о нас Бог. Мы хотим выглядеть красиво перед людьми. В свое время, когда от Саула уже отступил Дух Господень, он хотел очень красиво выглядеть перед людьми. И для него было неважно, к большому сожалению, ему было неважно, что Дух Господень отступил от него. Для него было важно, что подумает о мне народ. Он говорит Самуилу, ты пройдись со мной перед людьми. Ведь для меня главное, что подумаете о мне вы. Братья и сестры, как часто бывает так в нашей жизни? Для нас очень важно, что подумаете. Для меня важно, что подумаете обо мне вы. А для вас, что подумаю о вас я и окружающие вас люди, братья и сестры, вот наши друзья, родственники. И случается страшное в жизни Давида и в жизни Урии. Иав ставит его в сильнейшее сражение, они отступают от него, и он погибает там смертью храбрых. И это потрясающе, насколько этот человек остается верным своему господину, который строит против него такой замысел коварный. И этот человек отдает жизнь за него, за этого царя, который против него построил эту козень. Но он падает смертью храбрых в этом сражении за господина своего. Он, Урия, остается верным ему. Все улажено, проходит время, Версавия в слезах. Но все возвращается на круги свои, все скрыто, грех покрыт, все чисто, никто ни о чем не узнает. Проходит короткое время, Давид берет ее к себе в жены, у них рождается сын, все скрыто, все красиво, нет поношения на Бога, нет поношения на Израиль, нет поношения на царя. Ну вот, приходит к Давиду Нафан, пророк, и с порога он начинает вещать ему историю. И он говорит ему историю, и вы знаете, что интересно, Давид не видит себя. Братья и сестры, так и мы не видим в своей жизни себя. Мы очень часто не способны видеть свой грех. Очень часто происходит так, потому что он наш. Мы скрыли его, и нам кажется, что все улажено. И Нафан говорит ему, он рассказывает ему историю, что у одного человека был человек богатый, был человек бедный. У бедного была одна маленькая овечка, которую он с детства вскормил. Она питалась вместе с его семьей. И вот из маленькой она стала больше. И он очень дорожил этой овечкой, потому что она была у него одна. И был также богатый человек, у которого было много овец, у которого было целое стадо. И когда к богатому пришел странник, он не пожелал взять овечки из своего стада, и он забрал овечку у этого бедняка, эту дорогую овечку единственную, заколол ее и приготовил для странника, которые пришли к нему. Давид пришел в ярость. Братья и сестры, Давид вознегодовал, он говорит, смерти достоин такой человек. Он он в этой истории не видит себя. Братья и сестры, так и мы очень жестоко способны относиться друг к другу. И вы знаете, когда кого-то наказывают в церкви, или когда какой-то грех совершен у кого-то, мы очень жестоко можем относиться к другим людям. Достоин изгнания, достоин там смерти, приговор. Приговор готовы подписать. Братья и сестры, но не способны видеть себя. И Писание говорит об этом и через этот пример. И Нафан говорит очень прямо, он говорит очень жестко, так обычно не говорят царю. Он говорит, ты этот человек. Прозрел Давид, и он увидел себя, он говорит, великое зло сделал я пред очами Господа Бога моего. И он увидел себя. Братья и сестры, иногда нам нужен в жизни такой человек, как Нафан, который скажет, ты этот человек, ты согрешил, тебе надо. Но мы не любим таких людей. Братья и сестры, мы не любим людей, которые вскрывают в нас какие-то недостатки, которые указывают нам на какое-то наше несовершенство. Мы не любим таковых, потому что не хотим меняться. Мы свыклись с тем, какие мы есть. Мы не готовы сегодня оставлять то, что оставить бы надо нам. Писание призывает к этому. Братья и сестры, в жизни Давида произошло раскаяние, он пишет, описывается в 50-м псалме несколько стихов. Я не могу прочитать, это покаянный псалом Давида. Как раз на этих событиях, третий стих, он говорит, «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня». Друзья, какая молитва! «Ибо беззаконие мои я сознаю». И грех мой всегда предо мной, он всегда напоминает мне о моем несовершенстве. Тебе единому согрешил я. Братья и сестры, не себе, не перед людьми. Давид что-то понял. Тебе, Господи, с тобой у меня разрыв произошел. Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами твоими сделал. Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Думаю, что это было очень больно. Видеть, как умирает твой сын. И Давид понимал, что молись, не молись, от молитвы теперь ничего не зависит. Он понимал, почему умирает его сын. Я думаю, что это было очень горько и больно переживать. Смотрите, 13 стих этого псалма. «Не отвергни меня от лица твоего и духа твоего святого, не отмени от меня. Возврати мне радость спасения твоего и духом владычественным утверди меня». Друзья, о чем начинает переживать Давид? Не о том, как я буду выглядеть перед людьми. Господи, Духа Твоего Святого не отними от меня. Братья и сестры, как бы мне хотелось призвать нас к тому, чтобы наш образ жизни, наше ежедневное хождение за Господом, оно действительно было освящением. Чтобы мы заботились и переживали о том, чтобы, Господи, не отними Духа Своего Святого от меня. Братья и сестры, чтобы благодать, которая излилась во всей полноте, раз и навсегда, за все, что я сделал, я еще сделаю, за все мои беззакония, чтобы она не превратилась и не послужила к поводам, к распутству. Друзья, я хочу закончить одним примером из Священного Писания. Теперь это будет новозаветный пример. И вы знаете, последние, наверное, 2 недели я очень сильно размышляю об этом мысли, об этом тексте, об этом событии, оно запало мне в сердце, хочу делиться с вами этим. Это очень трогательный этап в жизни учеников, в жизни их следования за Христом, это происходит переломный момент, поворотный. Друзья, я вижу в этом моменте то, что ученики в определенный момент, несмотря на то, что Христос уже явился им после своего воскресения, они снова решают уйти от Него. Читаем с вами текст. Друзья, будьте внимательны, пожалуйста, на этом тексте мы закончим. Евангелие Иоанна, 21 глава, со 2 стиха буду читать. «Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его». Ученики были вместе. Симон Петр, как старший, обычно он всегда и говорил, говорит им, иду ловить рыбу. Говорят ему, идем и мы с тобою. Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему: нет. Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одежду, ибо был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: принесите рыбы, которую вы теперь поймали. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. И при таком множестве не порвалась сеть. Иисус говорит им: придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить его: кто ты, зная, что это Господь. Друзья, в жизни учеников действительно был сложный период, проходил. Несмотря на то, что после своего воскресения, да, Петр пережил отречение, ученики пребывали в неверии, Христос уже явился им. И даже Фома, он потрогал раны Христа. Но вы знаете, все для них это было какой-то фантастикой. Христос явился им, снова исчез. Его нету рядом, они не понимают, что им делать, они не видят смысл дальше служения, своего нахождения, не видят смысл образа жизни, который они ведут, что теперь им делать. Христос им ни о чем не говорит. Да, Он говорил им раньше, что я буду предварять вас в Галилее, вот Он является им, Он снова исчезает, Он снова уходит от них. Друзья, и в жизни учеников наступает переломный момент. Такие моменты бывают в нашей жизни. Друзья, и мы можем испытывать их неоднократно в своей жизни. И знаете, в словах Петра я не вижу просто, что ученики, ребята, пойдемте позанимаемся там любимым делом. Вы знаете, об этом более точнее, ну и как бы глубже, красочнее открывает и греческий перевод. Если мы будем изучать его, я не занимался этим, я только вот со слов слышал, как говорится там. Друзья, но в этих словах, когда Петр говорит своим братьям, своим товарищам: ребята, я иду ловить рыбу, он говорит им, обращаясь к остальным: Иоанн, Андрей, Фома, я возвращаюсь к прежней жизни. Я не вижу смысла в хождении за Христом, его нету, я не понимаю, что происходит. И слова «я иду ловить рыбу», они означают: я возвращаюсь к прежней жизни. Друзья, каждый из нас может, и, наверное, говорил в своей жизни так, что я возвращаюсь к прежней жизни, все, мне надоело, я не вижу смысла. И ученики говорят: Петр, идем и мы с тобою. И они уходят. Друзья, но Христос ждет. Он стоит на берегу. И они провели вместе ночь, занялись своим промыслом, который оставили, вернулись к этому, к прежней своей жизни. Вот они возвращаются, друзья. Я вижу в этом образ, как и мы часто возвращаемся после какой-то ночи в нашей жизни, которая проходит. Такая ночь была в жизни Давида, когда мы разочарованы, пустые, ничего не поймали, грустные, возвращаемся. Христос стоит на берегу и говорит: дети, есть ли у вас какая пища? Друзья, и ученики не узнают его. И Иоанн, он говорит именно Петру: Петр, это Господь. И вы знаете, когда Петр видит, что это Господь, он видит себя. Братья и сестры, когда мы смотрим на Христа, мы видим себя, мы видим свою наготу, мы видим свои грехи. До этого Петр не видел себя. Но когда Иоанн говорит ему: Петр, это Господь, Петр видит: так я жена. Он припоясался, он оделся и ко Христу. И там встречает их Господь, и он принимает. И он говорит: дети, вот вам уже все приготовлено, где рыба? Хлеб уже испечен. Я жду вас. Братья и сестры, когда мы смотрим на Христа, когда мы смотрим на пролитую кровь, когда мы смотрим на жертву, мы видим себя. Братья и сестры, это правильное состояние, когда, смотря на Христа, я вижу себя грешником, я вижу себя нагим. Друзья, наша проблема христианства сегодняшнего в том, что мы способны одеваться еще до того, как видим себя нагими. Мы готовы одеть на себя одежду праведности и выглядеть хорошо еще до того, как узнали себя грешниками, до того, как увидели себя грешниками. Братья и сестры, я призываю сегодня себя и вас к покаянной жизни. к жизни, к истинной жизни следования за Христом. Чтобы наша жизнь была, это путь раскаяния, путь покаяния, путь оставления грехов. Чтобы кровь за многих изливаемая, она действительно была во оставление грехов, а не в их повторение и их скрывание. Благослови Господь в этом нас, друзья. Я закончил свою проповедь. Мы будем молиться. Кто считает нужным, что ему надо выйти вперед и помолиться в микрофон, вы можете это сделать. Прямо во время молитвы я дам вам микрофон, и вы будете молиться вслух. Братья и сестры, так можно молиться со своих мест. Преклоним колени. Аминь. И будем молиться.